Избушка в сером скорбном свету, лампа погашена, в плите едва краснеют теплые уголья. Хомутов на стене нет, и оттого в избушке сделалось просторней. Обнажилось на стене множество деревянных штырей, железных крючков и зацепок. Старая сиделка с оторванной подпругой брошена на чурбак. За плитой бегают мыши, коротко попискивают, собирая корм. Одна мышка прилипла к бревнам, взбежала по стене, поточила зубом сыромятную уздечку на гвозде, вдруг поймала мой взгляд, птичкой спорхнула и подала сигнал тревоги. На время все стихло. Я поискал глазами ботинки, присунутые подошвами к кирпичной стенке плиты, стояли непокоробленные, расшиперенные. Я пощупал лицо, оглядел руки, ноги. Шорник спас мои ноги, спас руку, и на том спасибо. Но лицо обморожено, щеки распухли, ухо вздулось, словно от ожога, и все же я дешево отделался. И надо поспешать. Гостям стол, коням столб. Пора. Но известное дело. Кто часто за шапку берется, тот скоро не уйдет. И какое-то время я нежусь в постели, лежу, размягченно вытянувшись, гляжу на молодого плакатного человека, спешащего к труду и обороне, собираю и привожу в порядок мысли, разбитые сном. Но пора. Пора. Оттолкнувшись от нар, я тут же схватился за стенку. Ноги, спину, все кости больно. Побился я ночью. Надо разминаться, надо разламываться, иначе раскиснешь. Я присел раз, другой, поболтал руками и ногами, словно на уроке физкультуры. Затем схватил ботинок, сунул в жестяное его нутро ногу, а она не лезет. Я пощупал в ботинке. Свежая сенная стелька зашуршала под пальцами. Я опустился на пол у печки и подмыло нутро мое. Но раскиснуть я себе не дал. Рывком, как будто кто-то видел мою слабость, надернул ботинок, другой, стянул их с сыромятными ремешками, заменяющими шнурки, замотал физиошным полотенцем шею и залез в разорванное подмышкой пальто. Прощально огляделся. Тусклое окно, на нем пятилинейная лампа с нагоревшим самодельным фитилем. Нары в темном углу и скрипучих горбылин, засланные сеном, и поверху старой овчиной. Изголовье из половины соснового чурбака, покрытого хомутной кошмой и тряпьем. Чайник на плите, второй век живущий. Алюминиевая гнутая кружка, иголки, проволочки в щелях бревен. Окно, будто в бане, черное. Плакат физкультурникам. Эту избушку, пропахшую конскими потниками, дымом, жженой картошкой и овсом, я постараюсь не забыть. Если возможно, не забыть всю жизнь. Позднее, гораздо позднее, через много-много лет, попробую я разобраться и уяснить, откуда у человека берется доподлинная, несочиненная любовь к ближнему своему. И сделаю совсем близко лежащее открытие. Прежде всего, из таких вот избушек, изредка встречающихся на ростанях наших дорог. А за дверью все скрипели и скрипели сани, бухал ковш по обмерзлой катке, фыркали лошади, и под их подковами, точно под моими ботинками, придавленной зверушкой пищала, хрупала постромкт. «Постромку подбери!» — слышался все тот же скрипучий, одышливый голос. «Конь ведь! Конь, а не яман! Работнички, ать вашу копалку! Где вы только и родились, чему учились? Да стой ты, одер совхозный!» Распахнув дверь избушки, я остановился, захлебнувшись морозным резким воздухом. Ветра нет. По ту сторону реки, над Слизневским утесом, взошло круглое оранжевое солнце. было, как и всегда, после сильной метели, недвижно, тихо, даже виноват тихо. Леса заснеженные, утесы с белыми прожилками, по расщелинам и падям окутаны стынью. Под деревьями у заборов, в лагах и возле конюшни свежие наметы, еще не слежавшиеся в пласты. С бугров и от крыльца избушки снег весь счистило. Избы совхоза, наклонно сбегающие с обоих косогоров в кричушки Собакиной, уже с растворенными ставнями. Возле школы катаются и гомонят ребятишки. Над конторой увядшим маком обвис заиндевелый флаг. На ферме орут свиньи. Одна вырвалась из ворот и, ослепленная солнцем, запрыгала туда-сюда, норовисто взбрыкивая ядреным задом. Шорник в подшитых кожей валенках с неровно разрезанными сзади голенищами катко бегал вокруг сгрудившихся подвод, сосал цигарку, приклеившуюся к губе, и отправлял подводу за подводой. Он был шорником и старшим конюхом, догадался я, и поблагодарил его за приют. — Не за что, не за что, парень! — отмахнулся шорник. И еще нашел минуту между делом бросить. Катерине Петровне поклон скажи. Дарья Митрофанна! Конюшиха из Собакина кланяется.
— Кто?
Дарья Митрофанна глянула на себя, на заеложенные ватные брюки, на катанки, подшитые крупной строчкой, на тужурку с оторванным карманом. Она выплюнула цигарку, подобрала волосы под шапку, затянула полушалок на груди и первый раз за все время, как мы встретились, улыбнулась.
— Да ты не уж не узнал меня. — Да шухой прежде звали. — Не вспомнил? — Ах, дожила! — обратилась она к навозчикам с улыбкой и развела руками. — Я ж кума бабушки твоей буду. Василья примала. Пишет ли он с войны-то? У кумы запамятовала спросить. Сколько же раз мне в охлаку эта самая Екатерина Петровна вдалбливала и словом, и действием: не будь лишку к людям приметлив, будь лучше к людям приветлив, а я все вляпываюсь мордой в дерьмо. И желая, как обычно, вывернуться, загладить неловкость, я хотел сообщить Дарье Митрофанне скорбное: нет ее Крестникова, уже нет, убили Василия Ильича на войне. Но лицо женщины было озарено такой простодушной улыбкой, такое на нем было застенчивое удивление самой собою, что не захотелось мне огорчать ее в такую минуту. И, пробормотав под нос слова благодарности, упав на уцелившуюся с горы под воду и уже издали с Собакинской речки, по которой раскатисто выбегала дорога на Енисей, помахал Дарье Митрофановне. Неловко не вспомнил человек. Стало быть, давно видел. Но тут и оправдание есть. Во-первых, у бабушки кумовей, хоть лошадиную голову приставь, всех не упомнишь. Во-вторых, время и война успели изменить до неузнаваемости эту бабушкину куму. Подвода скрипела и мерзло подпрыгивала на ухабах. Торцы бревен тех штабелей, меж которых я провалился ночью, круглыми дулами целились из снега. Под бревна набило снегу, и они слепились одно с другим. А сверху козырьками припаялись белые пластушины. На такую вот пластушину и ступил я ночью. Только-только, на самом, должно быть, утре, унялась метель, и все было наполнено утомленным роздыхом межпогодья. Могло вот-вот снова подуть, но пока кругом белый недвижный покой. Из мерзлого марева чуть проступал темными тальниками и сверкающим на приверхе льдом остров. Как это неудивительно, шел я в ночи единственно правильным путем —
по целику, меж торосов срезая путь. Видно, в родных местах и слепой ходит как надо. На дороге она от приверхи острова сворачивала влево к устью большой Слезневки и накса пересекала Енисей. На дороге это я бы замерз или ознобился до инвалидности. Прячу помороженное ухо и щеку, смазанные гусиным жиром, в воротник пальто. Тепла и от того, и от другого мало, но дыханием отгоняет щепучую стужу. Полотенце и воротник обросли куржаком. Сквозь расчес куржака видно дорогу, помеченную вехами, елушками, вершинками пихт, сучками, палками. По дороге вытянулись совхозные подводы. Над рекой примерз к небу полуколечком тощий серпик и светится над дугами, зябкий, никому не нужный, привязался и светится. Ночью надо светиться, когда люди блудят и погибают по дурости или по нужде, чтоб месячно было. Лошади трусят неспешной рысой, попрыгивает месяцок вверху, катится вместе с нами куда-то беззаботно. Скрипят сани, повизгивают полозья. На свежих ночных заметах сани бурлят. Визг полозьев и щелк подков притихает. Отводины саней скатываются то влево, то вправо. На подводах через 3-4 лошади маячит забившийся в голову саней седок, баба или парнишка. Торосы кругом, зубья льдин, заметы, новины. Пофыркивают лошаденки мохнатыми от куржака мордами. Ни колокольца под дугой, ни медного позвякивания бляшек, какими любили сибиряки украшать упряжь. Сбруи на лошадях, горе с луком. Мочальные завертки, пеньковые вожжи, чиненные-перечиненные хомуты, веревочные узды. Лошади и те успели обноситься. Солнце поднялось выше и стоит над селом, завидневшимся с середины реки. Вокруг солнца поразмыло туманную муть, почти стерло месяцок, но солнце в рыжей шерстве и не греет. Оно зависло на пухлых дымах, поднявшихся высоко-высоко над домами. Крепкие лиственные избы крышами да трубами темнеют в сугробах. Кажется, все успокоилось в селе. Уснула под снегом, лишь раскаленным металлом сверкнет окно на чьем-то подворье, да взбрехнет собака. Лес, спустившийся с увалов к огородам села, недвижен и пестр. Огороды, как упряжь, сдерживают разбежавшиеся под гору дома, не дают им упасть с берега. А на реке бесконечно пересыпается искрами снег, и льдины пускают ослепительные просверки в насупленные темные скалы, внутри которых время от времени щелкает сухо, без отголоска рвет морозом камень. Все ближе село, завьюженное, безлюдное. В лохматые подмышки тайги кажется оно таким сиротливым и чистым, что щемит у меня сердце. Я соскакиваю с подводы и тороплюсь к селу, черпая ботинками снег. Обоз обгоняет меня и начинает взниматься вверх по большой Слезневке за сеном. На этой речке была когда-то мельница, и я там рыбачил хариусов, а бабушка теряла меня. Теперь здесь лесоучасток, работает движок, у гаража трещат машины и фукает пламенем бункер газогенераторного трактора. Как сильно успел я соскучиться по родному месту! Смутная догадка о том, что трудно мне будет вдали от него, начинает меня томить. Мороз послабел, но ознобленные щеки болят. На улице мне встретилась незнакомая женщина с ведрами, должно быть, эвакуированная. Из подворотни Юшковского дома выкатился и залаял на меня пес, но тут же усмирился, подошел ко мне, понюхал карман, в котором был хлеб. Анна Юшкова сбрасывала с сарая сено корове, увидела меня, поздоровалась. Я спросил, где Васька, мой однокашник, и и она со вздохом сообщила, что Ваську вызвали на приписку в Березовский военкомат. Я перевел дух, пошел медленнее. Село стояло на месте. Дома, улицы, а значит, и весь мир жили своей неходкой жизнью, веками сложенным чередом. Однако порядочно домов исчезло, проданы в город, перевезены на известковый завод и лесоучасток. На месте домов дыры, словно не дома из жилых порядков, а зубы, вынуты клещами изо рта. Суровы ликом сибирские деревни, и на нашем селе, придавленном снегами и морозом, еще и скорбь какая-то невыносимая. Нет мужиков, стало быть, и лошадей нету, не звенят пилы, не стучат колуны по дворам, не слышно веселых привычных матерков, но дымятся трубы. Село живет наперекор лихому времени. С этой, именно с этой встречи с родным селом-деревушкой останется в душе моей вера в незыблемость мира. До тех пор, пока есть в нем она, моя странная земная деревушка, так и будут жить они сообща. Деревушка в мире и мир в деревушке. Вот и дом тетки Августы. Я торопливо крутнул витое железное кольцо и обрадовался, что ворота не заложены. Раскатился по крашенному полу сенок и ввалился в избу. Изба эта куплена лесоучастком, где работал шофером Тимофей Шамов, второй Августин муж. Незадолго до войны семью лучшего шофера, лесовывозчика, переселили сюда. В куте никого, но очень тепло здесь. Слабенько тянуло чадом из только что закрытой русской печки, коровьим пойлом и брюквенными паренками. «Здорово ночевали!» Я отодрал со рта обмерзлое полотенце и принялся поскорее расшнуровывать ботинки. Из горницы на голос выглянула Августа, маленькая, совсем усохшая, курносая. «Тошно мне! Весь познобился!» — закричала она, хлопнув себя руками. — Да кто тебя гнал в такую морозину? — Тошно мне. — Ладно, хоть бабушки-то нет. — Приохалась бы. Августа помогла мне снять пальто, размотать полотенце, раздернула с зубами тесемки шапки, потому что от дыхания узел заледенел. Попутно делала она разные дела, ломала лучину, набрасывала в железную печку дров, ставила чугунок с похлебкой, забеленной молоком. Из горницы, держась за косяки, выглянула черноглазая Лийка и беленькая, пухленькая, с ямочками на щеках Капа. В глуби горницы отдаленно орала старческим треснутым голосом Лидка. — Идите ко мне, — поманил я Лийку с Капой, но они не двинулись с места. — Это ж дядя! — пояснила девочкам Августа. — Не узнают. — Лицо-то шибко у тебя распухло, в синяках все. Дрался ли, чё ли? — Дрался. Ночью с бревнами. — Ну, идите сюда, хлеб дам. Девочки осторожно приблизились и встали, руки по швам. Я отломил им корочку. Остатки пайки, заваленные в кармане, протянул Августе. — Я ненадолго. Августа убрала пайку в посудник. «Лезь на печку. Там катанки старые, Тимофеевы, и тепло. Только-только печку скутала. Исть-то сильно хочешь?» «Терпимо. К Алешке не заходил?» «Не заходил. Чего ж не завернул-то? Он как прибежит на выходной, спрашивает про тебя, тоскует. Может, на обратном пути». Я жался к теплой трубе, беленой известью. Снова разворачивала, пластала руки, лицо, ноги, ухо, и всего меня колотило так, что клацали зубы. Но я терпел, не ныл. Скоро Августа скажет о своей беде. По ее лицу, по конопатым щекам, землисто подернутым, по губам, тоже ровно бы землей выпочканным, как будто съела она немытую морковку, и по глазам, тень которых просекает больная горячечность, догадаться нетрудно, какая беда стряслась. Однако не хочется мне верить в нее. Я боюсь услышать об этой беде, и потому прячусь за трубу русской печки. Место верное. В детстве не раз прятался я за трубу от бабушкиного гнева, с разными мальчишескими бедами, огорчениями, секретами. Лидка ревела в горнице все громче и требовательней, Лика ушла качать ее. Капа по приступку забралась ко мне на печь. Я подхватил ее, погладил по светлой челке и усадил за себя к стенке, на которой висели и вкусно пахли чесноковые и луковые связки. Кап широко растворенными глазами глядела на меня, потом провела по моей щеке пальцем. «Бо-бо!» От сочувствия у Капы глаза наполнились слезами. Я принялся оттрясти луковую связку, чтобы отвлечь девчушку, не дать ей разреветься, не то ровен час и сам с нею зареву. Лидка все прибавляла и прибавляла голосу, грудь требует. Августа ровно бы не слышала ее, но вдруг сорвалась с места, загрохотала половицами, рванулась в горницу, выхватила из качалки Лидку и точно коня начала дубасить ее кулаком. Материлась она при этом так страшно, с такой ямщицкой осатанелостью, что Капа прижалась ко мне, и сам я ужался, хотя мне следовало бы унять тетку. — Подавись! — сунула Августа, закатившись Лидке, грудь. А та, задушенная рыданиями, никак не могла ухватить губами сосец, и все кричала, кричала: «Да жри, да жри!» — перегорелым голосом сказала тетка. Лидка смолкла у груди, и только глубоко остановившиеся рыдания встряхивали ее маленькое тельце, но и они скоро утишились. Августа кормила Лидку, задремывая вместе с ней. Лицо ее чем-то напоминало лик на старой отгорелой иконе, под которой она сидела. Мне хотелось, чтобы все-таки осталось, чтоб тихо было, без слез, без матершины и крика, и чтоб лицо у моей тетки просветлело хоть немножко. Августа вздрогнула, отняла у Лидки грудь, спеленала ее, виновато вздохнула и опустила в качалку. Лика, на всякий случай забившаяся под кровать, вылезла оттуда и принялась старательно зыбать сестренку, стянутую пеленальником сытую и ублаженную. «Баю-баюски бай, не хази музык-бабай», — напевала Лика. Капа, притихшая было и спрятавшаяся за меня, высунулась из-за трубы. Я приподнялся на локтях и тоже выглянул. Августа стояла, уткнувшись лбом в беленый припечек. Из открытого чугунка от похлебки шел на нее горячий пар. Она не чуяла пара, видать, забылась. Вышла на какое-то время из этой жизни. Но вот она передернулась, будто от мороза, черпнула поварешкой из чугунка. «Похоронная пришла», — не поднимая головы, тихо обронила Августа и убрала изо рта шерстку. Говорила она так, будто уверена была, что я высунулся из-за трубы и жду главной вести, о которой, хочешь не хочешь, сообщать надо. Все-таки предчувствие оказалось точным. Еще там, в ФЗО, получившие теткино письмо, я почти с уверенностью определил: пришла похоронная. И Виктор Иванович Плохих, мастер наш, и ребята из группы, когда снаряжали меня в путь-дорогу, все, по-моему, догадывались, зачем покликала меня тетка, и своей заботой хотели облегчить мою дорогу. А я шел в ночь, в стужу, в метель, чтобы облегчить горе родному человеку. И не знал, как это сделать, но все равно шел. Приходят же посетители в больницу и помогают больному выздороветь, хотя ничего ему не делают, не дают никаких лекарств, никакого снадобья. Они просто приходят, разговаривают и уходят. Капа снова погладила пальцем мою щеку, уже берущуюся корочкой. «Боба!» Она пыталась утешить меня. Я прижал ее пухлые пальцы с розовенькими ногтями к разбитым губам. меня душили слезы. — Иди поешь, — позвала Августа. — Сейчас, — прокашлял я ссохшееся горло. — Бабушка куда ушла? Я тянул время. Мне боязно спускаться к Августе. Знаю, угадываю, не глядя. Она налила похлебку и стоит сейчас потерянно возле посудника. Стоит и думает, зачем она к нему подошла и что собиралась делать. И, наверное, опять вынимает из рта шерстку, которой, как я убедился, во рту у нее не было и нет. — Бабушка-то? — переспросила Августа и начала шарить в посуднике. К Марии ушла, к Зырянову. Тетка Мария и Зырянов, как всегда, живут в большом достатке, но я у них бывать не люблю, да и бабушка тоже. Однако война не считается с тем, кого и что ты любишь. Она принуждает людей делать как раз больше всего то, что им делать не по душе. Она знает. Я задержался на приступке с катанком в руке. Знает. Причитал уж, приходила. Ой, да сиротинушки мои! Ой, да прибрал бы вас Господь! Августа утерла губы концом платка, но серая земля на них все равно осталась. Отругала я ее, рассердилась. Ушла. Ноги, говорит, больше моей не будет у тебя. Ну, да знаешь ты ее. Совсем она детем стала. Болит, ознобленная-то. Болит. Пошли, Капа, суп хлебать. Бабушка моя уж много раз заявляла, что ноги ее у Августы не будет. Вот поживет у Зыряновых мирно, тихо, и явится сюда. Разоряться будет. И вообще всех нас, особенно меня, всегда влекло к моей бедной тетке, хотя и много у меня другой родни в селе, но та родня до полдня, а как обед, и родни нет. Другое дело Августа. Это последнее отдаст, и нет у меня ближе бабушки до Августы родни на свете. Замечал я не раз, что и Кольча младший, да и другие дядья и тетки, хоть и судят Августу за ее крутой нрав, за грубость, но бывать у нее любят, точнее, любили, пока не было войны. Теперь все заняты, и всяк перемогает свою войну. Капа проворно спустилась за мной с печки, заголив пухлую заднюшку. Я одернул на ней платье с оборочками, усадил рядом с собой за стол, дал ложку и кусочек хлебца. Из-за косяка пристально чернели Ликины глаза. Я поманил ее пальцем, дал и ей ложку. — Девки, ведь вы только что ели, — запротестовала Августа. Лика с Капой замедлили работу, перестали черпать похлебку. — Ничего, ничего, пускай действуют. Ты тоже бы поела, Гуса. Я виноват поднял глаза и встретился с ее взглядом, чуть уже размягченным, медленно поднимающимися слезами. Не идет мне в горло кусок-то. Она размяла в горсти чесноковину, высыпала кривые зубцы передо мной. Ешь от простуды. Вечером баню затоплю, попаришься. Беда ведь в одиночку не ходит. Одну не успеешь впустить, другая в ставни буцкает. Что еще? Я уронил ложку, и Лик проворно соскользнула за нею под стол. Яманы сено доедают. Козы? Лика сунула мне черенок ложки, я сжал ее в руке. Какие козы? Я ничего не понял. Коз у нас в селе нет. Были давно еще у самоходов федотовских. Но так эти козы всем надоели. Так зарили огороженные от крупного скота огороды, что челдоны дружно и люто свили яманов, как они презрительно называли коз, и чуть было и хозяев вместе с ними не уходили по пьяному делу. Августа, глядя в окно, подавленно объяснила. Сено едят дикие козы. Час от часу не легче. Вот уж действительно беда, как полая вода. Польет — не удержишь.